В эфире
«Радио для всех».
«Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня четверг. И снова наш портал «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Сегодня эфир веду я, Гостев Денис, главный редактор портала «Слово для тебя». А также у нас в гостях Андрей Юров, журналист, историк.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня мы будем обсуждать много интересных тем. И, как всегда, начнем с новостной ленты, с новостей, что происходит в мире, заставляет нас о чем-то задуматься. Вот, например, по статистике, в 2011 году выяснилось, что мусульмане-сунниты стали виновниками более 70% всех террористических актов.
Надо же.
Да, к сожалению, террористические акты – это такая тема, которая всегда в последнее время очень актуальна.
К сожалению, да.
Да, и очень печально, что на эту тему приходится говорить, но не говорить нельзя.
Ну, в данном случае, мне кажется, что тему такого распространения мусульман-суннитов как бы среди террористических организаций все-таки нельзя слишком привязывать к их религиозной принадлежности. Тут, может быть, какую-то роль играет еще их как бы социальное положение. То есть просто так получается, что мусульмане-сунниты зачастую оказываются довольно бедными и довольно несчастными людьми.
Ну да, и очень часто получается так, что религию используют просто как... как объяснение, как оправдание.
Вот.
А на самом деле людьми движет какие-то низменные желания, цели. К сожалению, к большому сожалению. Но вот интересна еще одна новость. Большинство жителей планеты верят в Бога. Об этом говорят исследования, тоже статистика. 59%, оказывается, населения Земли верит в Бога.
Очень большой процент.
Большой процент, да. И несмотря на то, что сегодня развитие технологий, нам уже давно обещали, что последнего верующего покажут по телевизору еще там 80-е годы, да?
Да.
И тем не менее, люди верят в Бога, и это, ну, мне кажется, такой положительный момент.
Да, даже в нашу технологическую эру, в наш, так сказать, электронный век, все равно Бог остается в сознании, в разуме, в душе наших многих, к счастью, людей нашей планеты.
Ну, на самом деле, это неудивительно, потому что Бог творец всего, и как бы человек ни пытался его отправить куда-нибудь на задворки, все равно в сознании человека Бог, он остается, и человечество продолжает верить в Бога, и это ничего не может изменить, ничто не может изменить.
К счастью, да.
Да. Вот еще такая вот интересная новость пришла вчера. Священник, представитель руководства Православной Церкви в Санкт-Петербурге, ответственный за работу с молодежью,
да,
внес в Госдуму такое предложение, чтобы за аборты сажать врачей и женщин, причем приравнять это к преднамеренному убийству с отягчающими обстоятельствами, что несет по российским законам высшую на сегодняшний день меру наказания, а именно
пожизненное
заключение. Вот, угу. Как ты относишься к таким предложением?
Ну, с одной стороны, я понимаю, может быть, в чем-то нравственные какие-то соображения, которые побудили этого священнослужителя внести такую инициативу. Конечно, можно разделить его возмущение в чем-то, так сказать, которое, видимо, овладело в такой степени, что он даже предлагает настолько радикально карать. Но не уверен, что в данном случае кара сможет привести к той цели, которую, возможно, он ставит. То есть боюсь, что в данном случае будет больше минусов, чем плюсов при такой суровой классификации этого действия.
Ну да, да, конечно. И главная, мне кажется, проблема в том, что нельзя под одну гребенку все ситуации объединять, потому что ситуации бывают разные, разные бывают причины. Конечно, нужно, конечно, осознавать, что аборт есть грех, и что это, ну, фактически, де-факто, детоубийство, что российским законодательством не признается.
Да.
Но, тем не менее, конечно, нужно очень серьезно подойти к вопросу наказания, потому что ну, нельзя рубить с плеча так.
Безусловно, безусловно, Денис. Тем более тут еще вторая проблема, тесно связанная вот с тем, о чем ты говоришь, это, как мне кажется, вот представление, конечно, о том, когда человек становится человеком. То есть почему-то вот многие, ну и, конечно, неверующие, люди нерелигиозные, ну, как ни странно, и некоторые религиозные тоже люди, они вот почему-то не считают, что душа человека, видимо, как-то в него входит не после зачатия, а уже, видимо, при рождении или незадолго до рождения.
Но мне кажется, это просто попытка какого-то такого самооправдания. Вот, возможно. И да, так проще. Так да. Проще и в законодательном плане, и в плане морально-нравственном.
Да, да. Хотя вот, вот с чисто как бы с чисто биологической точки зрения мы же знаем, что ДНК ребенка всегда отличается от ДНК родителей уже сразу после возникновения эмбриона.
Ну да. Кстати, да. В Китае, что интересно, день рождения, дата рождения не с момента появления человека на свет, а именно с момента зачатия считается.
Ну вот в данном случае китайцы более глубоко
подошли. Да. Ну, да. На самом деле это правильно, это справедливо, но... С другой стороны, вот нужно, конечно, дифференцированно подходить к этому вопросу, но нельзя, чтобы та ситуация, которая есть сегодня, чтобы она, мне кажется так, чтобы она продолжалась, когда просто, ну, не нравится, не хочется, и все. И для меня такой способ избавиться от ребенка, и я не несу никакой ответственности. Вот это, мне кажется, неправильно.
Да, тем более, что у нас в России с этим статистика просто ужасающая, даже на мировом уровне. Мы, по-моему, в числе лидеров по, вот, к сожалению, этому явлению.
Да. Все доходит до того, что врач не имеет права во многих клиниках отказаться от проведения аборта, что очень печально.
Да.
Вот, интересная новость пришла о бурановских бабушках. Вот интересно, я думаю, что все в этом году это имя этого коллектива, оно у всех на устах. Вот участницам этого музыкального коллектива в среду был вручен орден Православной Церкви каждой участнице. Вот, и, на мой взгляд, это справедливо, потому что все деньги, которые они заработали, пошли на строительство церкви у них в деревне. Вот. И, ну, сегодня редко кто, заработав на вот на музыкальном крупном, олимпе, да, деньги, расходует их на такую цель, поэтому, мне кажется, это справедливо.
Да, вполне, вполне. Единственное, я не знаю, насколько бурановские бабушки сами себя отождествляют с православием, хотя, возможно, это так.
Ну, тут такой вопрос. Они пожертвовали деньги на православную церковь.
Ну, в этом
есть
плане,
факт, да.
Это...
А дальше мы уже не можем судить. Вот интересно, одна из тех, кто выиграл золото на Олимпийских играх, спортсменка из США, является дочерью известного американского проповедника.
Не знал об этом.
Да, и это Элисон Феликс. Ее зовут, вот, а ее отец преподаватель христианского университета, профессор, доктор богословия, вот, и такая радостная новость. Кстати, тоже интересная новость, что один из наших победителей, получивших золотую медаль в двойках каноэ, является членом Пятидесятнической церкви. Вот новая жизнь. Так что очень хорошо, да.
А нам говорят, что протестантов в России довольно мало. Мы видим, что это не совсем так.
Да. Хорошо, вот мы, когда с тобой беседовали перед передачей, ты говорил о ситуации с коптами в Египте.
Да.
Вот.
Да.
Можешь немножечко поподробнее?
Ну, это, собственно, новость вашего же портала,
ну, конечно,
«Слово
да,
для
да,
тебя»,
да, да.
.рф. Насколько я помню, там речь шла о том, что в Египте сложилась ситуация довольно тяжелая с правонарушениями в отношении коптов. Конкретно в новости речь шла о том, что коптских девушек, в общем, с нарушением закона обращают в ислам. Вот, иногда им удается потом вернуться в семьи, их похищают, насколько я понял, для того, чтобы заключить брак. но все это происходит без их согласия. Ну, в связи с этим сразу хочется, так сказать, обратиться к тому, собственно, кто такие копты.
Да, да, вот. Не все знают.
Дело в том, что это такое национальное меньшинство в Египте, составляет примерно 6 или 8 миллионов человек. Они исповедуют христианство, такое традиционное христианство, еще так называемое дохалкедонское. Ну, не будем утомлять наших слушателей какими-то излишними подробностями, но они, скажем так, достаточно близки православной церкви, но немножко отличаются. Интересно, что этот народ, копты, он говорит на языке, который непосредственно восходит к языку древних египтян. То есть можно сказать, что этот народ является прямыми потомками тех самых египтян, которые строили пирамиды, и, может быть, это один из самых древних народов на нашей планете. Вот. В связи с этим, конечно, удивляет, что как бы ООН и другие организации все-таки, видимо, недостаточно. Хотя этот вопрос поднимается, ущемление их прав и преследования в исламской стране, Египет, тем более с новым президентом, который относится к исламским кругам, недостаточно уделяется внимания защите их прав. И вообще этот вопрос недостаточно поднимается на международной арене.
Ну да, вообще ситуация в Египте с приходом мусульманского правительства усложнила ситуацию коптов. В принципе, копты, ну, можно так сказать, такие настоящие аборигены, да, египетские.
Можно сказать так.
Да. На самом деле, вот эта ситуация очень печальная. К сожалению, не только в Египте происходят такие ситуации, когда насильно девушек пытаются перевести из православия или из других ветвей христианства в мусульманство. И очень много людей буквально насильно
постигает такая участь.
Да, 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 постигает такая участь. Это происходит и в Индии, это происходит и в Пакистане, и во многих других странах.
И вот, насколько я тоже понимаю из новостей вашего сайта, колоссальная проблема – это Нигерия.
Да, 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 да. В Нигерии война. Это вообще что-то ужасное.
Да.
Несколько месяцев назад у нас было сообщение, что одного пастора на рыночной площади просто взяли и сожгли толпа людей, вот, как говорится, без суда и следствия, просто так.
Ну, это просто ужасно, конечно.
Это просто ужасно, и ну, здесь никаких не может быть
оправданий.
Оправданий, да. Это что-то из ряда вон выходящее.
Да.
И мировое сообщество, конечно, должно прикладывать усилия именно в этом направлении. А, к сожалению, сегодня мировое сообщество, на мой взгляд, часто думает не о том.
Да,
вот.
Да.
И христианские страны, часто исторические христианские страны, защищают совершенно другие режимы.
И другие ценности.
И другие ценности, да, что печально. Вот. Ну, и вот, например, еще такая, я бы курьезную новость назвал. Пастор из немецкого города Висбадена прочел в своей церкви эротическую проповедь.
Интересно, что же это было.
Вот. Ну, он в основу проповеди взял книгу «Песни песней».
Угу.
Вот. Ну, и он просто хотел сказать, что через эту проповедь, что это нормально, естественно, когда для христианина вот сексуальные отношения между людьми, этого не нужно стесняться. То есть, конечно, речь идет о в отношениях в браке, да, и на такие богослужения допускаются люди, только находящиеся в браке, туда не допускаются дети старше определенного возраста. И это, ну, своего рода такая терапия для семейных пар. Больше.
То есть это как бы скорее не богослужение, а как семинар какой-то, да?
Ну, оно на богослужение идет. У него эротическое богослужение, так названо, да. Вот, об этом мы много говорили, писали, да. Вот. Ну и еще последнюю новость, на которую хотел обратить внимание. В Самаре ситуация, когда суд лишил права проживания группы американцев, да.
Да, и, кажется, один канадец еще там был.
Да, но что интересно, потом канадцу дали возможность.
А, все-таки дали.
Да, а американцев лишили. Вот как-то вот такие ситуации не очень приятные.
Да, тем более, насколько я знаю, там они все учились в Самарском университете. То есть им вроде бы инкриминировалось то, что они, так сказать, занимались нецелевой деятельностью в России. Декларировали одно, а делали другое. Но, как бы, насколько я понимаю, в суде как бы утверждалось, что они не учились в университете, хотя они представили документы. Вот, mm-hmm. Потому что там приняло участие местное отделение ФСБ, то есть их аргументы перевесили, видимо, все аргументы закона, к сожалению.
Ну да, очень печально, что такое происходит. Но хотелось бы, чтобы все-таки наши законы как-то более четко выполнялись, потому что у нас часто законы правильные, а вот с выполнением
к сожалению,
хромает.
Да. Особенно в последнее время, когда законы нарушаются даже по самым формальным каким-то основаниям, там, где, казалось бы, ну, буква закона прямо говорит об одном, однако решение суда совсем другое.
Ну да.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу. И сейчас у нас тематическая страничка. Сегодня я хотел бы предложить нам вместе, нам с Андреем, а вам присоединиться к этому размышлению, поразмышлять на тему взаимоотношений религии и государства. На самом деле этот вопрос очень большой. Мы когда с Андреем только начали его обсуждать, у нас возникло очень много разных тем, которые можно обсудить. Существует множество разных аспектов этой темы. И я думаю, что это будет не одна передача.
Надеюсь, что да.
Да, так что, Андрей, мы уже тебя заранее приглашаем на несколько
Спасибо.
Передач вперед. Ну, а сейчас, сегодня я хотел бы, чтобы мы, ну, так... Чтобы у нас было как введение в эту тему.
Да.
И, ну, как для начала, хотелось бы разобраться в терминах. Что такое церковь и что такое государство? Ну, чтобы понять взаимоотношения этих понятий, нужно понять, что это такое. На самом деле, большинство людей, ну, себе представляет, что это такое, но вот так, чтобы дать какое-то определение, ну, не каждый это может сделать. Давай попробуем с тобой в этом... разобраться для начала.
Да, мне кажется, что церковь можно определить как группу членов общества, которая придерживается христианской религии, то есть, которая следует учению Христа или, ну, во всяком случае, себя, так сказать, воспринимают как именно вот последователи Христа, члены христианской общины. Вот. Что касается власти, то, наверное, можно определить ее как институт этого общества, который регулирует, который обладает, так сказать, полномочиями по регулированию этого общества, которое является вот в нашей беседе, то это общество в рамках государства, то есть это не просто какой-то первобытный общинный строй, но, так сказать, уже образовавшееся государство. То есть власть – это та часть общества в государстве, которая регулирует это общество, а церковь – это та часть общества, которые следуют учению Христа.
Ну да. Да. Ну, если государство, оно относится к каждому гражданину и
да,
связано с каждым гражданином.
Не
и
только
требует,
с христианином.
Да, и требует подчинения любого гражданина, да, то церковь – это, ну, скажем так, сообщество людей, которая включает в себя часть общества.
Да, от какую-то часть.
Какую-то часть общества. Ну и тогда возникает вопрос, каковы взаимоотношения, каковы могут быть и должны быть эти взаимоотношения. Но сегодня я бы хотел, чтобы мы взяли эту тему, начали разбирать с самого начала. Как зарождались эти отношения?
Ну, эти отношения зарождались, видимо, с самого основания христианской церкви, то есть, начиная с того времени, которое описывается еще в книге «Деяний» и в посланиях апостолов. Можно сказать, что церковь и государство вступили в взаимоотношения практически сразу после создания церкви. Причем на самом раннем этапе этих отношений позиция церкви в них была, так скажем, такой оборонительной. То есть она пыталась защититься от государства, которое было далеко на тот момент от христианского учения, как в формальном, так и в фактическом плане, и пыталась как-то сохраниться хотя бы физически в рамках этого государства, Римской империи, то есть, которое вначале тогда было. И церковь была, прежде всего, беспокойна тем, чтобы просто существовать, развиваться, просто иметь возможность свободно приобретать новых членов. Но постепенно, на довольно ранних этапах, уже, можно сказать, при жизни апостолов, начались какие-то преследования, как мы знаем, христиан, И...
А в чем причина этих преследований?
Это очень интересный вопрос. Дело в том, что христианство не было официально запрещено, но эта религия, она не очень вписывалась в вот этот многоликий религиозный мир Древнего Рима. Дело в том, что в Риме было много религий, и была какая-то господствующая государственная религия, и на первый взгляд кажется, что римские власти не должны были ополчиться против христианства, потому что оно всего лишь стало бы, ну, еще одной новой религией этой огромной страны. Но дело в том, что христиане, они не поклонялись другим богам, и самое главное, что они не поклонялись деянию императора. Такой был культ в Римской империи, день императора, который играл такую объединяющую роль в этой стране. То есть, так сказать, необходимо было приносить такие чисто символические жертвы деянию императора. То есть гений – это такой, ну, можно так примитивно сказать, ангел-хранитель. То есть современным языком некое такое возвышенное существо.
Ну, здесь, да, здесь можно сказать, что это своего рода обожествление императора, да?
Ну, да, может быть, не совсем в такой прямой форме, но да, косвенно, безусловно, да.
Угу. И христиане, они не вписывались вот в эту формулу?
Конечно, они отказывались приносить эти жертвы.
Да, и то есть они не были толерантными, такое современное слово, той системе, которая существовала в то время, получается.
Отчасти да, Денис, но не совсем, потому что они все-таки были в какой-то мере толерантны, потому что на том этапе, потому что они со своей стороны не имели никаких претензий к государству и к этим...
Но они не выполняли требования.
Да, но не выполняли, то есть вот они вынуждены были обороняться от этих требований. И как бы вот это вот преследование христиан, оно на первом этапе проходило так неровно. То есть иногда их преследовали, иногда этого не происходило.
Но государство ощущало какую-то опасность со стороны церкви? Или это были просто гонения, ну, из-за вот такой обиды, что вот вы не выполняете наши требования?
На первом этапе особой опасности не было, потому что христиане воспринимались на самом первом этапе как всего лишь одна из ответвлений иудаизма, поскольку как раз тогда было вот это восстание, Бар-Кохба и так далее, война против Рима, то иудеи в определенном этапе воспринимались как угроза. Но христиане не участвовали в этом на стороне иудеев. Так что, в общем-то, нет. То есть здесь было такое вот время от времени преследовались христиане. И вначале нельзя сказать, что, несмотря на жертвы, которые возникали, и уже появление первых мучеников среди христиан, нельзя сказать, чтобы это преследование было прям вот таким последовательным и очень-очень таким глубоким.
Ну, волнами было.
Волнами.
Одни императоры более были жестоки, да. Другие менее. Да, мы слышим, у нас на устах, например, гонения при Диоклетиане, вот серьезные.
Да, но да? Это уже несколько более поздний.
Ну, да. Ну, а более ранний, допустим, тот же самый Нерон. Да. Вот, хотя... Если взять, например, гонение Нерона, там были свои причины, тоже, может быть, более субъективные, да, то есть попытка, ну, я так думаю, что христиане просто под горячую руку попали.
Грубо говоря, да.
Да, очень точно.
Ты сформулировал.
Да. Как, кстати, впрочем, позже очень часто еврейские общины попадали, если у государства были проблемы, то сразу первых, кого выселяли, евреев.
Да.
И они были всегда во всем виноваты. Да, в истории так получалось.
Но, между прочим, во времена Нерона евреи уже очень активно населяли многие отдаленные даже районы Римской империи. То есть это еще вот еще тогда уже возникло.
Ну, интересно, скорость развития и скорость распространения самого христианства,
да.
Что прошло буквально несколько десятилетий, а христианство уже было активно в столице империи, до которой было не одна сотня, больше тысячи километров,
конечно.
От Иерусалима. При тех транспортных возможностях и...
Весьма скромных.
Да, и связи и так далее, вот, несмотря на это.
Ну вот, например, можно сказать, что один из римских императоров, Траян, известный завоеватель, очень известный император в истории, отметившийся, он, до нас дошел документ, в котором он пишет наместнику одной из провинций, находившейся на территории современной Турции, то есть христиане там, безусловно, уже давно существовали к тому времени, в начале II века, то есть примерно через 110 лет после Рождества Христова. Он пишет своему наместнику: «Ты поступил вполне правильно, мой секунд, произведя следствие о тех, на кого тебе донесли, как на христиан». Установить здесь какое-нибудь общее определенное правило невозможно. Выискивать их незачем. Но если на них поступит донос, и они будут изобличены, их следует наказать. Но тех, кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, то есть помолится нашим богам, таких людей следует за раска не помиловать. Хотя бы в прошлом они были под подозрением. А безымянный донос о любом преступлении не должно приобщать во внимание, потому что это было бы дурным примером и не соответствует духу нашего времени. То есть мы видим такой довольно, с одной стороны, либеральный подход, но, как говорится, если будут факты доказанности христианской веры, то все довольно последовательно выполняется, преследуются христиане.
Вот. Ну да. Ну, я думаю, что тут еще многое зависело от местных чиновников.
Да.
Вот, насколько они были готовы. То есть закон достаточно суровый, но в то же время, если сам чиновник или его близкое окружение были христианами, то, возможно, были послабления.
Безусловно, безусловно. Тем более, что, как мы уже говорили, Римская империя была очень такой многообразной страной в плане религии. То есть Египет со своими, вот, так сказать, известными богами, там Греция, Рим, все было очень разнородно. И власти пытались сохранять какое-то такое, в общем, более-менее, так сказать, спокойствие в этом плане. Но вот заметим, что Траян, упоминавшийся только что нами, это был император расцвета Римской империи. То есть при нем она достигла максимальной протяженности. Но потом постепенно начались уже кризисы. И одновременно с этим, как в империи начали развиваться различные кризисы, социальные, там, экономические и так далее, церковь христианская, наоборот, развивалась. И она, так сказать, проникала еще глубже, глубже, глубже в общество Древнего Рима и в разных провинциях, и в столице, как ты сказал, империи. У церкви стали появляться покровители, в том числе как среди самих христиан, так и среди людей, официально не принимавших христианство, но сочувствовавших. И, наконец, в III веке, то есть примерно через там, 200-250 лет после Рождества Христова, в империи, наконец, разразился очень большой кризис, то есть постоянно менялись императоры с очень небольшим интервалом. И поэтому как бы для империи стало еще более важно сохранять единство. И вот здесь отношение к христианам стало ухудшаться, потому что некоторые императоры считали, что христиане как бы вот,
разрушают систему.
Разрушают
да.
систему да, да, идеологии да, да. и систему вообще общества в некотором смысле. Но, с другой стороны, сами христиане тоже адаптируются к властям, пытаются как-то с ними сотрудничать в тех случаях, когда власти это допускают. И иногда даже уже сами обращаются к властям, чтобы власти за них решали определенные церковные проблемы. Вот, например, в 272 году император Аврелиан, это тоже был такой полководец, известный, успешный полководец, но он не так долго правил, он изгнал из города Антиохии, хорошо нам знакомого города по Евангелию, одного из христианских центров, изгнал епископа Павла Самосадского, который обвинялся в ереси христианами, естественно. Вот. Согласно некоторым мнениям, он считал, что Христос как бы был прежде всего человеком в основном, а Логос как бы соединялся во Христе с человеческой природой, не воплотившись, а как бы вот в соприкосновении. Вот каких-то таких он придерживался интересных богословских концепций. Но любопытно, что Павел, будучи епископом Антиохии, умудрился пользоваться поддержкой одной местной правительницы, вассальной Риму, подчинявшейся Римской империи, но имевшей некоторые такие автономные права, такая была царица Пальмирского царства Зеновия, которая ему покровительствовала, и он пользовался ее поддержкой. Но Аврелиан, к которому обратились члены общины христианской, он изгнал Павла Самосадского из города, и таким образом он был лишен со своего, так сказать, вот, своей кафедры.
Ну, то есть, получается, христианство, христианская церковь начала постепенно для решения своих споров пытаться и использовать власть.
Да, да. да. да даже какие-то вот административные да. методы.
С другой стороны, уже мы видим к IV веку, да?
Да.
Начинается процесс обращения власти к церкви.
Да, совершенно верно, Денис, совершенно
почему,
верно.
Почему это произошло? Почему произошла вот эта метаморфоза? Это связано с кризисом, который был вот... Или есть какие-то другие причины?
Ну, одна из очевидных причин – это как раз кризис. Потому что вот после него императоры, точнее, в ходе кризиса, конечно же, стали задумываться о том, как сплотить империю, которая постоянно, так сказать, раскалывалась на кусочки, они вновь собирали, но опять началось новое восстание. И они начали думать о том, чтобы установить какую-то универсальную религию. для всей страны. То есть вот этот вот прежний, как мы говорили, так сказать, вот это многообразие религиозное, заменить каким-то более таким вот однородным, может быть, не единой какой-то организацией, но хотя бы более какой-то однородной. Вот, интересно, что вот последние крупные такие гонения уже на христиан прошли вот при императоре, как ты правильно заметил, Диоклетиане. Это в самом конце 3 века, в самом конце.
Ну да, да, да.
Вот, но любопытно, что Диоклетиан, он произвел в своей стране реформу, установив такую, как бы, четвертовластие, примерно как в Иудее времен рождения Христа, как вот, да, и, то есть, страна управлялась четырьмя такими основными, так сказать, цезарями, и вот один из них, как раз Констанций Хлор, будущий отец императора Константина, он благоволил христианству. То есть вот Диоклетиан, хоть он как был гонителем, однако в его ближайшем окружении уже были очень влиятельные люди, которые покровительствовали христианству.
Да, ну интересно, но, кстати, сын Константина, Юлиан Отступник, да?
Нет, это не сын, это его, если не ошибаюсь, племянник.
Племянник, да, а, ну да. Он все-таки, хоть, ну, короткое время, не то, ну, может быть, нельзя это назвать гонениями, вот, но тем не менее, он даже после Константина был период, когда против христианства, да, да, были.
Так, да, такой был период несколько позже, но мы можем сейчас сразу перейти к этому периоду или упомянуть кратко о Константине, о его, так сказать.
Ну, я думаю, что у нас сейчас время подходит к концу нашего вот такой исторического обзора.
Да, да.
Вот, я думаю, что мы можем отдельную передачу посвятить именно Константину. Угу. Вот. И что сделал Константин и как это все произошло? Сейчас я предлагаю вот на этом этапе подвести некоторый итог.
Да.
Вот. И интересную такую вот из нашей дискуссии я заметил вещь, что государство,
да,
оно всегда пребывал в отношениях с религией, близких отношениях, не обязательно с христианством,
да,
но всегда искала поддержку религии.
Безусловно, безусловно.
И вот взять Римскую империю дохристианскую, когда, ну, можно сказать, одним из цементирующих государства таких системы
элементов.
Была религия, римская религия, да?
Ну, вот. Греко-римская.
Так. Ну, греко-римская, да-да-да. Угу. А потом эту функцию на себя фактически взяло христианство.
В общем, можно сказать и так. И добавим, что в то время государство, как ты сказал, нуждалось вот в поддержке религии, в поддержке каких-то общин гораздо больше, чем сейчас. Потому что тогда люди не были материалистами. Все верили в загробную жизнь, все верили в какие-то нематериальные существа, верили в важность каких-то принципов духовных. По-разному их понимая, но это было более распространенно, чем сейчас.
Интересно то, что тоже еще какой вывод можно сделать. Правда, мы немножко об этом больше поговорим дальше, вот, да, на наших следующих передачах, но церковь полностью переняла вот те функции, которые греко-римская, ну, можно сказать, религия, а именно вот цементирующий элемент,
да, да,
и гонитель,
да,
того, что не таких, как мы.
Да, причем многократно развив эти вот принципы.
Да, да, да.
К сожалению.
Да, ну, мне кажется, что вообще сам факт вот, ну, того, что христианство стало вот государственной религией, конечно, в этом было Божье провидение, тут мы никак не можем...
Да, да.
Но мне кажется, что это одна из трагедий христианства.
К сожалению, да, потому что, как, я надеюсь, мы еще поговорим, поскольку получилось так, что государство имело одни цели, а церковь вообще-то имеет немножко другие цели в этой жизни, и вот эти цели не всегда гармонировали и гармонируют.
Ну да, христианство, в принципе, уникально, оно отличалось и отличается от всех религий по сути.
Да.
И в то же время оно трансформировалось отчасти, подстроилось под государство, став инструментом, да, государства.
Да, да, да.
Вот, к сожалению, вот это мы в истории очень много видим примеров, когда вот это этот инструмент использовался далеко не в благих целях.
Да, а со своей стороны, к сожалению, или, ну, во всяком случае, можно об этом говорить, что церковь сама восприняла многие черты государства. То есть церковь стала гораздо большим государством, чем оно было изначально, в доконстантиновский период.
Да, и еще происходит такой момент, что церковь в какой-то степени объединяется с государством.
Да, безусловно.
Это и уже... то, что мы, о чем мы говорили изначально, да, что церковь это часть общества, государство да. это
ну, как бы надстройка.
Надстройка над всем обществом, да, да. Но получается, что вот эта часть общества, она начинает давить на все остальное общество. И в себя втягивая уже не тех искренних людей, которые приходят в церковь к Богу, да?
Да, конечно.
А втягивая всех как повинность, как налоги, как да, законы. Да. И то есть человек, если он живет в Римской империи, он должен быть христианином. Ну, так вот,
да,
если...
очень, очень скоро настанет такой этап, вот по нашему изложению, когда и будет именно так все.
Да. Но я думаю, что эта тема очень большая и обширная. Мы сегодня только чуть-чуть коснулись ее. Я думаю, что мы продолжим это обсуждение и не один раз. Вот. И я думаю, что на нашем сайте вы сможете и прослушать сегодняшнюю и следующие передачи, а, возможно, даже скоро что-нибудь и прочитать на эту тему. Потому что тема взаимоотношений церкви и государства, она актуальна и сегодня, и до этого мы дойдем и обсудим сегодняшнюю ситуацию. Так что большое спасибо за сегодняшнюю дискуссию. По-моему, положено неплохое начало.
Согласен.
Новая жизнь.
Радио для всех.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу и переходим к нашей заключительной рубрике, которую мы называем культурной страничкой. И сегодня я предлагаю снова перенестись в зал, один из залов Третьяковской галереи, в которой есть одна картина с очень такой интересной судьбой, можно сказать, неоднозначной судьбой. Картина называется так: «Что есть истина? Христос и Пилат». Эта картина не всегда на нее обращают внимание. Она находится не в первом, не в основном зале. Часто просто мимо нее пробегают, не замечая ее. Но на самом деле, на мой взгляд, я согласен с Львом Николаевичем Толстым, чью цитату я попозже хочу привести, эта картина уникальная. И уникальна она тем, что она передает вот глубину этого посыла. Ну, давайте к истории обратимся. Вообще, каждый из вас, вы можете зайти набрать в Яндексе название этой картины и сразу ее увидеть, для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Это картина, на которой изображен Понтий Пилат, который беседует со Христом. То он задает Христу вопрос: что есть истина? Вопрос, который актуален всегда, был, есть и будет. Что есть истина? Каждый человек задается этим вопросом. И вот на этой картине изображен вот этот диалог. Вот. Интересно то, что картина была написана в 1890 году, и сразу к ней критики выразили достаточно холодное отношение. Ее не приняли. А почему ее не приняли?
Насколько мне известно, это было связано с тем, что Николай Николаевич, художник Г., он несколько в неожиданном ракурсе представил Христа.
Да, в неожиданном ракурсе, действительно. Это было нестандартное изображение Христа, и вот эта нестандартность, она многих раздражала. Хотя, на мой взгляд, она эту суть, которая заложена в этой картине, очень хорошо отражает. К этой картине были две очень серьезных претензии. Первая претензия была в том, что Христос находится в тени,
да.
Что непривычно для изображения Христа. Христос всегда на иконах и на других живописных произведениях
озарен
светом, да, он является светом, мы это читаем в Евангелии. Христос говорит: «Я есть свет, я есть соль». То есть он должен быть в центре освещения. Вот. И на любой картине здесь же, получается, он в темноте.
И напротив, Пилат освещен.
А в то же время Пилат
да.
освещен, и причем освещен ярко, и он говорит со Христом как властимущий.
Да.
При этом на этой картине интересный факт, что лицо Христа мы видим.
Очень смутно.
Да, но тем не менее можно понять. А
да.
вот лицо Пилата... мы не видим. Он обращен к нам спиной. Но видно вот это та надменность, с которой вот я в свете, я вот, а кто ты? И вот вторая претензия искусствоведов и религиозных людей заключалась в том, что Христос изображен не канонично.
Да.
Христос изображен не в силе, не в славе, а как слабый, немощный.
И может быть, даже в чем-то не очень даже такой симпатичный человек.
Да, действительно. Но Христос пришел на эту землю для того, чтобы взять на себя грех человека. Он пришел как человек. И здесь он показан как человек, взявший на себя вот эту тяжесть, вот эту, этот ужас греха, который над миром тяготит, мир тяготит, он взял на себя. И таким образом, вбирая, вобрав в себя это, он не может выглядеть вот таким
торжественным,
да, прославленным, а он выглядит вот слабым, изможденным, да, потому что на нем все это, на него это свалилось. Вот. И с другой стороны, когда мы читаем, вот когда мы смотрим на эту картину и видим вот этот вопрос, что есть истина,
да,
Христос не пытается оправдываться. Да, Христос, мы знаем, что Христос говорил: «Я есть истина», да, Он учил учеников, но здесь Он промолчал, потому что ответ был, Он сам был этим ответом.
Да.
И тот, кто смог прочитать этот ответ, тот его прочитал. И мне кажется, что вот это произведение, это уникальное вот такое видение автора, видение художника в том, чтобы изобразить то уничижение, которое по сути своей оно славно. То, что Сын Божий пришел, и то, что Он это сделал, это слава. И то, что Он сейчас выглядит некрасиво и изможденно, это лишь временное для того, чтобы спасти человечество.
Да, Денис, я с тобой согласен. И я еще такое обратил внимание, так сказать, момент, когда сам смотрел на эту картину перед передачей. Любопытно, что Понтий Пилат в данном случае в какой-то мере сам же отвечает на свой вопрос. Ведь если мы обратимся к вот, отрывку из Евангелия от Иоанна, где вот этот, так сказать, сюжет отражен, ведь Пилат сказал, задал этот риторический, по сути дела, вопрос Христу, после чего он вышел к иудеям и сказал, что он не находит в Христе вины. То есть, можно сказать, что истина была и в том, что Христос был невиновен в том, в чем его обвиняли. И вот этот момент, когда, может быть, поэтому Пилат озарен светом, потому что он действительно в этот момент сделал правильный вывод, являющийся, так сказать, истинным, что Христос невиновен. И вот, это, вот эти, вот, так сказать, аспекты тоже отражены в этой картине.
Ну да, можно так сказать. Очень интересна история этой картины. И, как я говорил, ее долгое время не принимали искусствоведы, и долгое время она была так в запасниках, хранилась. И когда перед Павлом Михайловичем Третьяковым, который создавал Третьяковскую галерею, встал вопрос о покупке этой картины, сразу скажу, ему эта картина не понравилась. Ему не понравилось, как и не понравилось многим в то время. Он решил не приобретать. И тогда состоялся у него беседа с великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым, который сказал, вот я буквально дословно процитирую, потому что это достойно того, чтобы прочитать. «Выходит поразительная вещь. Вы посвятили жизнь собиранию предметов искусства и живописи, собрали все подряд для того, чтобы не пропустить в тысячи ничтожных полотен то, во имя чего стоило бы собирать все остальные. Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, вы не забираете ее. Для меня это непостижимо. Простите меня, если я оскорбил вас, и постарайтесь исправить вашу ошибку, чтобы не погубить ваше многолетнее дело». Вот действительно, Лев Николаевич увидел в этой картине жемчужину. Ту жемчужину, которая украшает и может украшать коллекцию. И я с ним согласен.
Да.
Действительно, на первый взгляд, эта картина, ну, не яркая, может быть такая не бросающаяся в глаза, но тот посыл и та глубина, которая заложена в содержании этой картины, она действительно поражает. И каждый раз, приходя в Третьяковскую галерею, на эту картину я обращаю внимание.
Картина очень глубокая, там есть над чем подумать. И вот как мы обсудили, и другие моменты, она нестандартная. И вот в этой нестандартности много интересных глубоких вещей.
Да. Так что, дорогие друзья, еще раз предлагаю вам приходите в Третьяковскую галерею и найдите картину «Что есть истина? Христос и Пилат» художника Николая Николаевича Ге. Она находится в зале, где представлено искусство, русское искусство конца XIX века. И внимательно посмотрите на эту картину. Я думаю, что для вас, для каждого, это будет пища для размышлений.
Безусловно.
Пища для размышлений и духовных выводов. Потому что то, что происходило тогда, то, что происходило в первом веке, в начале первого века, да, в Иерусалиме, это событие, которое изменило историю, которое явилось, ну, скажем, главным событием, наверное, в истории человечества. И вот тот момент, когда принималось решение о распятии, вот это, ну, это надо посмотреть.
Да.
На эту картину надо посмотреть.
Лучше посмотреть.
Да. Ну, а у кого нет такой возможности, зайдите в интернет, и вы найдете эту картину с первого клика. Дорогие друзья, мы благодарны вам за внимание. Я думаю, что с Андреем у нас не
Конечно.
Последняя встреча.
Надеюсь.
Мы будем стараться с какой-то регулярностью встречаться, продолжать тему, которую мы сегодня затронули, и также обсуждать вопросы актуальные и новости, и какие-нибудь предметы искусства. Так что до встречи в следующий четверг.
До свидания.
Спасибо.
Их-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй, и меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, ого-го какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен пустотой осиян, святой пустотой, осиян пустотой святой. Но наш-то, смотри, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. У тех-то Господь, он вон какой, он-то и впрямь владыка земной, сей век, сей мир, сей мозг головной давно под его пятой. В круг трона его веселой гульбой эвоневое пляшет рот людской. Может быть, и мы с тобой, может быть, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, наш-то на ослике цок да цок, наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей.
Каждый новый день, новое начало. Отбрось страх и лень, это уже немало. Расти духовно, ввысь, добру открывайся. Новая жизнь, слушай и изменяйся.
Радио «Новая жизнь» совместно с национальным проектом усыновления представляет программу «Ты будешь найден». Организаторы и участники проекта убеждены, что чужих детей не бывает. В каждой программе удивительная история Божьего благословения. Каждый понедельник в 8:20 часов по московскому времени в эфире «Радио «Новая жизнь». Повтор программы вы можете прослушать на нашем сайте www.nlradio.net.
Новая жизнь. Радио для всех.